Мы все это чувствовали и поэтому испытывали неловкость, из которой вывел нас, кажется, Верл, сказав, что в таком случае нам нужно где-нибудь встретиться и проститься. Наша встреча превращалась таким образом в мимолетную, чем мы и воспользовались, чтобы сговориться относительно будущей. Мы условились, что на следующий день сойдемся все трое в Мэнтонской гостинице и вместе пообедаем. Вот и все, что мы могли сказать. Мы расстались с чувством неловкости. Я пошел вниз по деревне, не оглядываясь, удивляясь себе и испытывая большое смущение. Я словно открыл что-то такое, что расстраивало все мои планы. И это меня смущало. Первый раз я возвращался занятый собой, а не увлеченный делом Мельмаунта. Я не мог не думать о Нетти, и в голове моей теснились мысли о ней и о Верле. Часть вторая. Разговор, который мы вели втроем на заре новой эры, глубоко врезался в моей памяти. Он дышал какой-то свежестью и простотой. В нем сказывались молодость, сила и восторженность. Мы с наивной робостью разбирали самые трудные вопросы, которые переворот поставил на разрешение людей. Помнится, мы их плохо понимали. Весь старый строй человеческой жизни рушился и исчез. Не было ни узкого соперничества, ни жадной и низкой вражды, ни завистливой отчужденности. Но что же будет теперь? Вот тот вопрос, который обсуждали и мы, и тысячи, миллионы людей. По какой-то странной случайности в моих воспоминаниях это последнее свидание с Нетти неразлучно соединено с хозяйкой Мэнтонской гостиницы. Мэнтонская гостиница была одним из немногих уютных уголков прежнего времени. Это была очень популярная гостиница, посещавшаяся приезжими из Шепхэмбери. Здесь можно было пообедать и напиться чаю. При ней имелся обширный зеленый луг, окруженный беседками из вьющихся растений среди жабрея, мальв, синих дельфиниумов и многих других высокорастущих простых летних цветов. Позади стояли лавры и астралисты, за ними возвышалась крыша гостиницы, и над нею вырезывалась на фоне красноватой зелени бука и синего неба вывеска. Георгий Победоносец на белом коне, убивающий дракона. Поджидая Нетти и Верла в этой веселой обстановке, я начал беседовать с хозяйкой, широколицей, веснушчатой, улыбающейся женщиной. Мы говорили об утре, последовавшем за переворотом. Матерински ласковая, говорливая, рыжеволосая женщина дышала здоровьем и вполне была уверена, что теперь все в этом мире изменится к лучшему. Эта уверенность и что-то в ее голосе вызвало во мне симпатию к ней. «Теперь мы пробудились», — говорила она, — «и жизнь наладится». «Почему?» «Да уж так. Я в этом уверена». Ее добрые голубые глаза глядели на меня очень дружелюбно. Ее губы, когда она молчала, складывались в приятную легкую улыбку. В нас все еще были сильны старые традиции. Все английские гостиницы в те дни поражали посетителей своей дороговизной, и я спросил ее, что будет стоить наш завтрак. «Да ничего не платите», — сказала она, — «или уплатите сколько хотите. Мы теперь переживаем праздничные дни. Я думаю, что как бы мы ни устроили наши дела, нам все же придется и платить, и брать с посетителей. Но я уверена, что мы не будем по-прежнему терзать себя этими пустяками. К тому же я деньгами никогда особенно не интересовалась. Нередко думала о том, как нужно поступать и что мне сделать, чтобы все уходили довольные. О деньгах я не забочусь. Да. Многое изменится. Будьте в этом уверены. Но я останусь здесь и буду делать счастливыми тех людей, которые проходят по нашим дорогам. Местечко здесь уютное, когда люди веселые. Нехорошо только, когда люди завистливы, подлы, утомлены или едят больше, чем в состоянии переварить их желудки, или когда они напиваются. Много счастливых лиц видела я здесь, и многие приходят ко мне как старые приятели, но теперь будет еще лучше. Она улыбалась, эта добродушная женщина, преисполненная радости жизни и надежды. «Я состряпаю, — сказала она, — для вас и для ваших друзей такую яичницу, какую они найдут только разве на небе. Я чувствую, что стряпаю эти дни так, как никогда еще не стряпала, и сама радуюсь». Как раз в эту минуту Нетти и Верл показались под деревенской аркой ярко-красных роз, устроенной при входе в гостиницу. Нетти была в белом платье и летней шляпе, а Верл — в сером. «Вот мои друзья», — сказал я. Но, несмотря на магическое действие переворота, что-то затемнило мое солнечное настроение, как тень от облака. «Красивая парочка», — заметила хозяйка, когда они пересекали бархатистую зеленую лужайку. Они действительно составляли красивую пару, но это мало радовало меня. Скорее, напротив, огорчал. Часть третья. Это старая газета, этот первый после переворота номер нового листка, эти распавшиеся куски — последние реликвии исчезнувшего века. При легком прикосновении к этому листку я мысленно переношусь через пропасть в 50 лет и снова вижу, как мы втроем сидели в беседке за столом, вдыхаю аромат шиповника, и во время продолжительных наших пауз слышу жужжание пчел над гелиотропами, составлявшими бордюр клумб. Это было на заре нового времени, а мы все трое носили еще клеймо и ливреи старого мира. Я вижу себя, плохо одетого юношу в черной паре, с синевато-желтой шишкой под челюстью от удара, нанесенного лордом Редкардом. Наискось от меня сидит Верл, он выше меня ростом, лучше одет, радостен и спокоен. Он на 2 года старше меня, но не кажется старше, так как у него более хрупкое телосложение. А напротив меня сидит Нетти и внимательно смотрит на меня своими темными глазами. Никогда я еще не видал ее такой серьезной и красивой. На ней все то же белое платье, в котором я ее видел там, в парке, и она по-прежнему носит на своей нежной шее нитку жемчуга и маленький золотой медальон. Она осталась все та же, и вместе с тем так сильно изменилась. Тогда она была девушкой, теперь стала женщиной. И за это время совершились моя агония и чудо переворота. На одном конце стола, за которым мы сидели, постлана безукоризненно чистая скатерть и подан вкусный, просто сервированный завтрак. Позади меня ярко зеленеют сад и огороды, освещенные солнцем. Я все это вижу. Я снова как бы сижу там, неловко ем, на столе лежит газета, и Верл говорит о перевороте. «Вы не можете себе представить, — говорит он своим обычным, уверенным и приятным голосом, — как этот переворот многое во мне изменил. Я все еще не могу прийти в себя. Люди, подобные мне, так странно созданы. Прежде я этого не подозревал». Он через стол наклонился ко мне, видимо, желая, чтобы я вполне его понял. «Я чувствую себя, как какое-то существо, вытащенное из своей скорлупы, мягким и новым в этом мире. Меня приучили одеваться, думать известным образом. Я вижу тебе, что все или очень многое из всего этого было ложной и резкой системой классовых предрассудков. Мы были приличны по отношению друг к другу, чтобы быть бременем для остального человечества.